Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Подсчитали, прослезились. Что мешает региональным чиновникам выполнять указы президента о достойных зарплатах бюджетникам? Суверенный интернет и китайский фаервол. В России принят закон, ограничивающий доступ в глобальную сеть. Как обходят запреты в Китае? Молчать нельзя! Полиция в Петербурге разогнала молчаливую акцию памяти жертв гомофобии. Россия отрицает массовую дискриминацию секс-меньшинств.
Эти темы обсудим в течение ближайшего часа, но прежде Петр Баратов расскажет, что еще на этой неделе обсуждали в России правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Европейский суд по правам человека требует от российских властей немедленно перевести в гражданскую больницу ученого Виктора Кудрявцева, которого обвиняют в государственной измене. Сейчас 75-летний сотрудник структуры Роскосмоса, страдающий хроническими заболеваниями, находится в следственном изоляторе Лефортово. Суд в Страсбурге постановил, что ему нужно оказать медицинскую помощь в учреждении, не связанном с системой исполнения наказаний. Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников 79 человек, погибших при крушении самолета Министерства обороны Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года. Семьи жертв авиакатастрофы настаивают, что недополучили страховые выплаты, а также требуют компенсации морального вреда. В Вологде суд поддержал ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой. Напомню, что в декабре 2016 года ее осудили на 4,5 года по обвинению в попытке присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство». Родители студентки рассказывали, что она влюбилась в вербовщика. Сама Караулова отказалась от признательных показаний, заявив, что дала их под давлением следствия и государственного защитника. Сотрудники полиции в минувший четверг пришли в московскую редакцию информационного агентства «Росбалт». Они обыскали рабочее место одного из журналистов, заявив, что расследуют дело о клевете на бизнесмена Алишера Усманова. А заодно и забрали компьютеры со статьями про дело криминального авторитета Шакро Молодого. Из-за следственных действий Росбалту пришлось отменить пресс-конференцию о протестах в Ингушетии. Обеспокоенность в связи с обысками в издании выразил представитель ОБСЕ по вопросам свободы прессы Арлем Дезир. Он призвал уважать право журналистов на конфиденциальность источников. Лефортовский суд Москвы на этой неделе продлил до конца июля арест украинским морякам, задержанным при захвате 3 военных кораблей российскими пограничниками в Черном море в ноябре 2018 года. А Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву. Президент Петр Порошенко заявил, что у России еще есть шанс освободить украинских моряков и корабли, не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления. Официальная позиция Москвы не изменилась. Между Россией и Украиной нет войны, а следовательно, моряки являются не военнопленными, а нарушителями границы. За 2018 год количество административных арестов за митинги в России выросло в 2,5 раза. Из 3412 человек, привлеченных к ответственности за публичные акции, арестовали 448, сообщают активисты «Апологии протеста». Наиболее распространенным наказанием все еще остается штраф. Но, согласно подсчетам активистов, в прошлом году за митинги арестовали больше людей, чем за последние 5 лет.
В эфире программы «Человек имеет право» и я, Марьяна Тарачешникова. В России за чертой бедности проживают почти 19 миллионов человек, заявил Дмитрий Медведев, отчитываясь на этой неделе перед Госдумой. Премьер-министр сказал, что для решения проблемы недостаточно платить пособия и субсидии, нужна адресная помощь. В Институте глобализации и социальных движений отметили, что на самом деле в России значительно больше бедных. Речь может идти о 30 миллионах человек. А несколько раньше вице-премьер России Ольга Голодец заявила, что в стране наблюдается уникальное явление – бедность работающего населения. На этой неделе, например, Росстат опубликовал данные о средних зарплатах по всем регионам России за 2018 год. И это позволило журналистам проверить исполнение майских указов президента Путина, предполагавших в том числе повышение оплаты труда некоторым бюджетникам – врачам, учителям, работникам культуры, научным сотрудникам. По подсчетам РБК, с задачей справились только только 16 регионов. Хотя оценка Министерства труда куда оптимистичнее. Здесь говорят, что майские указы о зарплатах успешно выполнены практически везде. В статистических нестыковках разбирался Иван Воронин.
В социальной части майских указов президента Путина образца 2012 года внимание было повышенным. Каждому бюджетнику минимум по средней зарплате в регионе, а врачам, преподавателям вузов и научным сотрудникам вдвое больше, потребовал президент. Роста зарплаты ждали 12 категорий бюджетников, и только в 16 из 85 российских регионов, по подсчетам издания РБК, они получили обещанные деньги. В целом, по стране зарплаты представителей 8 из 12 профессий не достигают поставленной отметки. Хуже всего дела обстоят у социальных работников и медсестер. Например, в Ивановской области младший медперсонал в среднем получает 22 тысячи рублей в месяц, если верить Росстату. В Министерстве труда другая методика подсчета и другие числа. Здесь заявляют, что задачу выполнили на 99%, а в ряде регионов бюджетники получают даже больше, чем того требовал президент. Внезапный рост зарплат бюджетников случился аккурат перед прошлогодними президентскими выборами. Это ускорило рост зарплат в целом почти на 7%. Рекордная отметка за последние 7 лет. А в январе рост реальной зарплаты граждан России замедлился до 0,2%. Как раз из-за снижения влияния майских указов на зарплату. Выполнение майских указов далось регионам тяжело, особенно после кризиса и санкций по итогам Крымской весны. Но и до событий 2014 года аналитики предупреждали, региональным бюджетам такую нагрузку не потянуть. В феврале, например, стало известно, что медучреждения Кемеровской области задолжали банкам 1,7 млрд рублей. Больницы и поликлиники брали кредиты на зарплаты персоналу, чтобы отчитаться об их росте. Попытки выполнить указы по зарплатам загнали в долги и другие регионы, которые вынуждены экономить на дорогах и ремонте. Владимир Путин признавал, что намеренно завысил планку для большего разбега, что, впрочем, не повод для неисполнения указов. Но статистика статистикой, а что такое средняя температура по больнице, как никто другой понимают сами сотрудники больниц. В конце марта резонансным стало видео из башкирского города Салават, где работникам местного роддома рассказали о зарплатах, которые они якобы получают.
У врачей в роддоме 62,2. Средняя у неонатолога 66,5, у акушеров 35,4, у детских медицинских сестер 29,5, у младших медперсонала 21,3.
Сами медработники позже рассказали, что получают вдвое меньше. В апреле Министерство труда сообщило, что на поддержание уровня зарплат регионам выделят 100 миллиардов рублей. Почти год назад, после инаугурации Путина на четвертый срок, вышли новые майские указы. Российскую экономику следует вывести в пятерку крупнейших в мире, а уровень бедности в стране снизить в 2 раза.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а в студии со мной кандидат исторических наук, гражданская активистка Ирина Конторович. И, кажется, у вас, Ирина, есть ответ на вопрос о том, почему так сложно исполнять майские указы президента, почему не во всех регионах с ними справляется. И, насколько я понимаю, проблема в законах самих уже заложена.
Да, мне кажется, что ответ у меня действительно есть. И я вам очень благодарна, что вы мне предоставили возможность рассказать мои идеи. В чем моя идея? В том, что это уникальное явление, по словам Ольги Голодец, бедность работающего населения, породили уникальнейшие законы, принятые незаметно для всех нас в 2007 и в последующие годы.
То есть еще до всяких майских указов?
До всяких майских указов, незаметно. Законы я здесь сейчас называть конкретно не буду, потому что это на слух очень плохо воспринимается. Всех желающих я отсылаю к моей петиции, которая носит название «Измените законы, провоцирующие бедность работников и экономию, в кавычках, бюджетных средств». Там все эти законы названы. Каковы же эти законы?
Ну, я так понимаю, что в первую очередь речь идет о некоторых поправках, внесенных в Трудовой кодекс Российской Федерации,
ну, не
и исключении
не
некоторых положений.
Значит, начнем с Трудового кодекса. Было такое замечательное положение, пункт 4 в 133 статье Трудового кодекса, о том, что оклад, именно оклад, не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Ну, на всякий случай скажу, все бюджетники сейчас это знают прекрасно, что издавна в Трудовом кодексе, и сейчас это так, была статья, по которой вся зарплата наша делится на оклад, гарантированную часть зарплаты, стимулирующая, то же самое, что премия, и компенсационную часть, это за работу...
Сложность, вредность.
Крайний север и так далее. Сейчас я буду говорить сначала только про оклады. Значит, соответственно, раньше оклады не могли быть меньшим РОД по закону. Это просто изъяли этот пункт. Также одновременно тогда же, в 2007 году, изъяли пункт, определяющий, что такое минимальный размер оплаты труда. Было, соответственно, определение, которое соответствует международной практике и вообще здравому смыслу. Было написано, что МРОТ – это размер месячной заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. Тоже изъяли, что позволило квалифицированным работникам тоже платить МРОТ спокойненько. Это законно. В 2011 году окончательно отменили единую тарифную сетку, где было расписано, кому сколько платить в зависимости от квалификации. Напомню нам всем, как мы жили всего лишь 10 лет назад, в 2009 году.
Бюджетники.
Бюджетники, да.
Учителя, врачи,
соцработники. Санитарки, все бюджетники. Всего лишь 10 лет назад у нас была единая тарифная сетка действовала. Последнее, что висит в Википедии, это за 2009 год. Минимальный размер оплаты труда был тогда 4300 примерно. Соответственно, врач и учитель мог получать примерно с коэффициентом 2,4-2,6 от минимального размера оплаты труда. Соответственно, если это к сегодняшнему времени применить, то оклад был бы, то есть гарантированная часть у всех, там 25 тысяч рублей, 30 тысяч. Сейчас оклады у всех у нас меньше МРОТ, причем даже у профессора. Я сейчас приведу тоже примеры. Теперь, что вот дальше, вы просто удивитесь, честно говоря, если вникаешь в наше законодательство, просто поражаешься, как мы еще существуем. Что было сделано дальше? Единую тарифную сетку ликвидировали и ввели новые понятия – базовые должностные оклады. И по пункту 2.144 статьи Трудового кодекса это полномочия правительства Российской Федерации назначать эти базовые оклады.
Угу. То есть они должны были озадачиться и вместо тарифной сетки тоже расписать
базовые должностные оклады.
Ну, что вот учитель получает базовый оклад.
Ну, там по разрядам, да, и так далее. В зависимости от квалификации, угу. Да, вы будете поражены до сих пор. Хотя отменили в 2011 году, никто ничего не назначил. И у меня свеженький ответ Минтруда, что и не будут назначать. Если останется время, а потом расскажу. Я 3 дня была назад на приеме в Минтруда, там я такого понаслушалась. Но просто сейчас мне хочется назвать законы. Да? А чем они аргументируют, что не надо назначать, тоже может быть потом...
Подождите, а кто же сейчас устанавливает вот этот базовый оклад для учителей? Если этим занялось не правительство, если тарифной сетки нет, кто решает?
Как мне объяснили в Министерстве труда, это полномочия именно правительства. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как же я читаю? Привожу им конкретный документ. Вот в Владимирской области они там сами назначили действующий документ, сами назначили базовый оклад. Прям так написано по-русски. Базовый должностной оклад сейчас актуальный. Например, у профессора 7350 рублей, у воспитателя там 2000 с чем-то.
Во Владимирской области. Это законодательное собрание делает или правительство Владимирской области?
Знаете, я все-таки не юрист, но могу, у меня здесь есть документ. Это делает губернатор Владимирской области постановлением. Да? Причем это постановление идет, начиная еще с 2008 года. И там везде написано базовые должностные оклады.
Мне заявили... Понятно, что губернатор садится и так вот смотрит. Ну, сколько заплатим нашим профессорам?
Да, причем, понимаете...
7000, пожалуй,
главное,
нормально.
Главное, делает это незаконно. Это его, не его полномочия. Я говорю, как же у вас они назначают? Написано базовые должностные оклады. Мне в Минтруда говорят, ну, вы знаете, да, это неправильная формулировка, хотя это закон, он с 2008 года в области, они даже этого не знают.
Это только во Владимире?
Я не знаю, честно говоря, я просто для наугад взяла Владимирскую область. Вы знаете, я просто сейчас на примере, как бы это действительно просто взято наугад. Я, конечно, специалист, но не настолько, чтобы по всем регионам быть компетентно отвечать. Соответственно, то есть одними постановлениями этот губернатор назначает вот такие базовые должностные оклады. Другими тоже в Владимирской области беру. они пишут о том, что им самим, гражданским служащим, можно платить ежемесячно денежные поощрения в размере 30 должностных окладов. Все названо у меня, все в документах. Там премии за выполнение особых важных сложных заданий, там за 14 должностных окладов и так далее.
Госслужащим.
Госслужащим. Ну,
конечно, причем, они трудятся во благо учителей, врачей.
Нет, причем врачу
врачей.
Отдельно скажу, что это не всем далеко. Можно платить отдельно. То есть это не значит, что всем госслужащим так платят далеко. Это, так сказать, еще одна вот, как бы ситуация, которую я хочу, чтобы все это поняли. Так, теперь, вот тоже...
Подождите, здесь важное уточнение. Вы сказали, что взяли для примера Владимирскую область, чтобы понимать, как это устроено там. Ну так может быть, это какое-то исключение? Может быть, это произвол губернатора Владимирской области?
Нет,
и в других областях
так,
на
так...
самом деле все вообще хорошо?
Нет, у нас у всех сейчас должностные вот эти базовые оклады, у всех меньше мрот. Например, даже никакое заступничество Владимира Владимировича не помогает. Учительница пожаловалась ей, что у нее низкая зарплата. После этого появилась в июньской какой-то там 17-го года линия прямой. Потом появилась статья, что ее зарплата совершенно не изменилась, что все по закону со следующего учебного года. Так что это везде так. А та учительница, я уж не помню, но она не из Владимирской области была.
Вам известно, ну просто чтобы понимать, о каких суммах идет речь, да? Сейчас каков оклад... Ну, обычного, например, учителя или медработника, среднего звена низшего в Москве или где-то еще.
Важно пояснить, чтобы люди понимали, да, чтобы меня не считали, что я тут дезинформацией занимаюсь. Зарплата состоит из оклада,
да, и
стимулирующих
и
компенсирующих. И вот весь ужас несоответствие мировой практики того, что существует у нас, что у нас оклад, именно гарантированная часть, просто очень маленькая. То есть у всех сейчас оклады очень-очень маленькие, как правило, ниже мрот. Ну, не у всех, но ниже мрот.
Очень многих бюджетников.
Причем, вот все-таки я не хотела на этом остановиться, но я все-таки эту тему в 2 минуты обозначу тоже. Вот точно так же, вот такие же низкие оклады у работников МВД. И это создает самое тяжелое социальное последствие, что работники МВД просто для того, чтобы получить не какую-то запредельную, а нормальную, просто чтобы как-то выжить
вот
зарплату, чтобы стимулирующие, которые составляют большую часть зарплаты, потому что так иначе они будут жить там, ну просто не выживают. Они заинтересованы в том, чтобы возбуждать как можно больше и как можно по тяжелой статье больше проводить уголовных административных дел. Вот почему у нас такие абсурдные сейчас бывают судебные разбирательства, потому что работники МВД сами вылавливают этих людей, которых можно по какой-нибудь статье провести.
Чтобы получить нормальную зарплату.
Просто, что, да, то есть это имеет в том числе просто бытовой такой аспект, а получить обычную зарплату. Если можно, мне еще есть
да,
тут
Ирина,
много
подождите.
Что сказать.
Вот, ну,
да.
Сейчас вот, я бы хотела понять, если вот этот базовый какой-то оклад устанавливают в разных регионах, как угодно, кто угодно, но он все равно маленький и чаще всего ниже минимального размера оплаты труда. Вот эти вот стимулирующие выплаты, их назначает кто? По воле руководства конкретного учреждения или есть какое-то обязательство у них не меньше такого-то размера стимулирующие выплаты давать? Вот как
да,
это
Марина,
происходит?
Я про стимулирующие скажу. Сейчас я еще про оклады не договорил, потому что это чудовищно, это еще не все я рассказала. Базовые должностные оклады действительно назначают сейчас регионы, но... По закону у нас по 144 статье Трудового кодекса оклады, именно оклады в каждом бюджетном учреждении, знаете, кто назначает? Коллективный договор, коллективное соглашение. То есть, понимаете, я 3 дня назад была в Минтруда, я им принесла, у меня есть перечень учреждений, из которых меня увольняли за мою гражданскую позицию, меня в конце концов уволили, это Центр образования и технологии обучения в Москве. Но зато благодаря этому я получила перечень окладов, они мне дали, когда они увольняют, они обязаны дать этот документ. И там оклад секретарши, оклад, никакие там стимулирующие, больше, чем оклад тьютера. Тьютер – это преподаватель, человек с высшим педагогическим образованием. Оклад водителя 40...
Ну, на сколько больше?
40,
вот,
ну, хорошо, на 2000. Ну, у секретарши или там на 1500. И я спросила у Минтруда, сотрудников, они же в этом лучше всех нас разбираются. Я говорю, как такое может быть? А на что они отвечают? Ну, если коллектив решил, то значит так и есть. Ну, мало ли там у секретарши какие обязанности должностные записаны. Mm-hmm. Понимаете? То есть полное вакханалия. Что хочу, то и врачу. Конечно, это никакой не коллектив решает. А главное, что может решить коллектив? Понимаете? Это просто откуда коллектив знает особенности работы, почему вообще такие важнейшие вещи надо отдавать на решение коллектива.
Ну, а как же профсоюзы? Мы много лет уже слышим о том, что можно развивать профсоюзное движение, тоже, и коллектив тоже должен бороться. Работники сами должны отстаивать свои права.
Это лейтмотив как бы власти, потому что они действительно все спустили.
Если что-то не нравится, идите в суд.
Да, все спустили на уровень коллектива. Да? И я говорю, вот я была 3 дня назад в Минтруда, я им говорю, скажите, пожалуйста, как я, лейтмотив моего выступления там был, что 144-я статья, вот это договорные отношения между работником и работодателем, которые в основу трудовых отношений положены, невозможны в принципе. Я им приводила очень-очень-очень много примеров. Я говорю, скажите, пожалуйста, как работник может договариваться с работодателем, если сейчас вы по закону дали работодателю право самостоятельно, ни с кем не согласовывая, составлять штатное расписание? Да ты только вякнешь, меня так в итоге и уволили, да, что ты только вякнешь, тебя через 2 месяца, просто тебе сообщат за 2 месяца, через 2 месяца тебя уволят. Что мне говорят? Я говорю, вы понимаете, что невозможно при таких условиях какие-то договорные отношения. Что мне на это сказали в Минтруда? Ну, вы знаете, вас уволят, но вам же государство будет 2 месяца выплачивать
пособие.
Понимаете? Но они совершенно, эти чиновники, они совершенно не, они ничего делать не будут. Они просто, я вам, если у вас будет потом время, я все записала, весь свой диалог с ними на аудио. Это люди, абсолютно не чувствующие никакой своей вот внутренней ответственности за миллионы бедняков. Я говорила, скажите, а вот учитель, 14 тысяч сейчас учителя пожаловались в Думу, да, учитель, победитель конкурса, 14 тысяч получает.
На что мне всего?
Всего, зарплату, не оклад, зарплату. На что мне эта чиновница говорит, 14 тысяч он где получает? В Москве? Я говорю, да где бы не получал 14 тысяч? Это абсолютно бессовестные люди. Ну, простите, я должна назвать просто законы чудовищные. Можно я все-таки их озвучу? Да? То есть мы с вами усвоили, что оклады у нас в каждом учреждении разные, совершенно законные. Причем тоже совершенно законные. У секретарши оклад может быть больше, чем у учителя, например. Да? Это у нас тоже сейчас законно. Так, теперь, вот очень самая важная вещь, которая не очень еще как-то я слышала, чтобы она звучала, что сейчас совершенно законно работникам в одном и том же учреждении, работникам одной и той же должности и одной и той же нагрузки, совершенно законно, вот через эти стимулирующие, о которых вы спрашивали, кто их назначает, прямо можно в положении об оплате труда написать работодатель, в смысле стимулирующие, это личное решение
работодателя.
Да, или директора, да, там и так далее. Все у вас написано в положении об оплате труда, это решил коллектив. Так, и, соответственно, я сейчас просто привожу примеры, просто трудовые отношения, они очень закрыты. И поэтому мало есть возможности как-то узнать о них что-то, поскольку есть персональные данные. Поэтому я цитирую высших лиц страны. Ольга Юрьевна Васильева в ноябре 2017 года, выступая перед ректором, сказала следующее. Мои коллеги, департамент контрольно-ревизионной деятельности в министерстве, сделали уже целую подборку схем, как руководство вузов, повышая достаток только отдельных, приближенных преподавателей, фактически не повышает зарплату педагогического коллектива. По принципу, у тебя 20, у меня 120, а средний у нас 70. Да? То есть, соответственно, в 6 раз, да, здесь констатация. Я не поленилась, дошла в этот департамент контрольно-ревизионной деятельности. Там очень милая Мария Борисовна Хлопотных возглавляет этот департамент. Даже очень, она лично очень сочувствует работникам. Я говорю, Мария Борисовна, скажите, пожалуйста, вот вы выявили эти схемы. А что вы сделали, чтобы эти схемы не действовали? Мария Борисовна сказала, ну мы же сказали ректорам, они больше не будут.
Ага, вот так вот. Погрозили пальцем?
Да,
вы, пожалуйста, так больше не делайте.
Не будут, да.
Вы теперь уже всем
потому
одинаковые стимулирующие
закон,
выплаты
да.
назначаете.
То есть сейчас я вам сказала про преподавателей. Да? 20-120. В 2012 году в «Комсомольской правде» написано. По данным пресс-службы Департамента образования столицы, В 2012 году отдельные учителя Москвы имели месячную зарплату более 300 тысяч рублей.
Да, но это же было 7 лет назад.
Да, на тот момент это 10 тысяч долларов в месяц. Средняя месячная зарплата.
Чудесная зарплата.
Выдающихся учителей.
Прекрасно.
Почему-то мы не знаем этих выдающихся учителей. То есть вот откуда это среднее. Вот здесь мы сейчас смотрели, да, что смеялись работники. Вот,
в городе Салават, в роддоме.
Да, угу. В роддоме.
Когда услышали о том, какие зарплаты у них
оказываются. На самом деле среди них сидит 2-3 человека, за счет которых
средняя температура по больнице.
Да, которые получают эти запредельные, и все это совершенно законно. В разы, даже в десятки раз можно платить. Соответственно, тоже была такая статья в «Новой газете», «Неправильный доктор», о том, как молодой человек, ну, обычный, совестливый, хороший молодой человек, 3 месяца поработал в Пермском крае, в Увинской больнице, главным врачом. И, между делом, там было написано вот что. Одна педиатр со стажем получала по ведомости при полной загрузке 10 тысяч рублей, а другая 80. То, что он увидел. Вот откуда берутся. Понимаете, у нас много говорится, что руководители получают очень много в сравнении с работниками. Но почти я не слышу этой темы, что работник одной и той же должности в одном и том же учреждении, в разных, может получать с разницей в разы.
Ирин, подскажите, пожалуйста, а вы вот когда, изучив этот массив документов, законов, практику, вы видите решение проблемы? Что должно быть сделано?
Да, ну, во-первых, да, я хочу пояснить, да, то есть, что получается, куда бы я ни писала, куда бы мы все ни писали, все спускается в Минтруда, у нас так устроены госорганы, и Минтруда все это спускает в департамент оплаты труда. Я познакомилась с этими людьми. Я хочу сказать, они ничего делать не будут. Это люди просто... Ну, это, понимаете, обычные чиновники.
Хорошо,
совершенно...
Сейчас вы какой выход видите из этой ситуации?
Я вижу выход вот какой. Я надеюсь... Понимаете, вот меня многие люди считают нереалистичным человеком. Но я считаю, что именно самой высшей власти вот это все совершенно невыгодно. Это выгодно всем вот этим руководителям, там, 5% населения России. Это выгодно. Так, они сейчас получают такие зарплаты, которых...
Именно поэтому вы написали свою петицию? Думаете, что тогда высшие власти обратят внимание на проблему?
Ну, я написала эту петицию, потому что я поняла, что есть такие отношения, которые нигде не фиксируются, ни в каких документах. Вот, например, что эти договорные отношения абсолютно не работают. Потому что бумага у нас все прекрасно. У нас коллективный договор. Коллектив сам решает, соответственно, что вот себе заплатить маленькие зарплаты.
Но в таком случае, Ирина, напомните, пожалуйста, как называется ваша петиция, где можно подробнее узнать о проблеме и что могут люди, заинтересовавшиеся, сделать, чтобы изменить положение.
Да. Петиция называется «Изменить законы, провоцирующие бедность работников и экономию бюджетных средств».
Она находится на сайте Change.org.
Change.org, да.
Петиция. И там же все дополнительные.
Там, на самом деле, рассказывается еще про более, гораздо более серьезные проблемы. Потому что трудовые отношения – это только часть гораздо более серьезной проблемы. У нас в 2010 году приняли закон, по которому все бюджетные средства, которые выделяются бюджетному учреждению, остаются у него. Соответственно, раньше, если оно что-то не тратило, это возвращалось государству. А теперь все эти средства остаются у него. И только дальше... Только один закон, позвольте, еще назову, и все, для Москвы. На самом деле, дальше региональные законы предписывают, куда эту экономию направлять. Закон назван у меня «Экономия по фонду оплаты труда», то есть по зарплате работников, включая начисления на фонд оплаты труда, по коммунальным услугам и материальным затратам может направляться на выплаты стимулирующего характера. То есть премии, которые определяет сам руководитель. То есть, честно говоря, когда во все это вникнешь, удивляешься вообще, как мы еще, как у нас еще что-то стоит в нашей стране.
Да, спасибо большое, Ирина Конторович, кандидат исторических наук, гражданская активистка, была в эфире программы «Человек имеет право», которая звучит на радио «Свобода» и демонстрируется в эфире телеканала «Настоящее время». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе Государственная Дума Российской Федерации приняла в третьем и окончательном чтении закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры всемирной сети. В России он больше известен как закон о суверенном интернете, который раскритиковали, кажется, все, кроме его автора, сенатора Клишеса, голосовавших за него единороссов и президента Путина. Путин на большой пресс-конференции высказался в том духе, что автономный интернет обязательно нужен на случай, если Россию решат от него отключить. Правда, никто из чиновников до сих пор так и не пояснил, кто, каким образом и для чего будет вырубать большой интернет для российских пользователей. Стремление ограничить возможности серфинга в интернете России не оригинально. Передовиком по этой части можно считать Китай, где с 2003 года жестко фильтруется интернет-трафик. О том, как живут интернет-пользователи по ту сторону китайского фаервола, я попросила рассказать сотрудника центра Карнеги Цинхуа Тимура Умарова.
Всем известен великий китайский фаервол. История о том, как сложно выходить в большой интернет из Китая. Расскажите, пожалуйста, как это работает. Вот мы с вами об интервью договаривались через Facebook, который в Китае не работает. Как это?
На самом деле не так сложно выходить в большой интернет, если правильно к этому подготовиться. Сейчас, конечно, действия властей усилились в этом направлении, но если скачать заранее, не находясь на территории материкового Китая, сервисы VPN, то можно с легкостью обходить все эти блокировки.
Люди, которые живут в Китае, не экспаты, они пользуются вот такими сервисами? Или им достаточно того интернета, который позволяет правительство?
Это, конечно, зависит от человека. К примеру, если человек изучает английский язык, если ему интересно, что происходит там в глобальных СМИ, которые тоже нельзя прочитать, например, «Нью-Йорк Таймс». Если человеку все это интересно, он рано или поздно узнает о том, что существует сервис VPN, каким-то образом этот VPN себе скачивает и спокойно пользуется всеми благами цивилизации. На самом деле, не скучно, я бы сказал, и очень большое количество информации можно найти внутри китайского фаервола, то достаточно всего того, что есть здесь. Понимаете, заблокировав когда-то, точнее, ограничив китайский интернет, власти создали уникальные условия для внутренних компаний. Поэтому у Китая сегодня есть все аналоги тех социальных сетей, тех мессенджеров, которыми мы так привыкли пользоваться в России или в любой другой точке мира, где не блокируют интернет. Так, например, Facebook, здесь есть аналог его Weibo. Или Twitter, у него здесь тоже есть аналог. Назовите любой мессенджер, я назову аналог китайский.
Вот эта история с ограничением доступа в интернет касается чего? Вы уже привели пример, но тем не менее, чего в Пекине, вообще в Китае, находясь, нельзя без специальных примочек увидеть в интернете?
Нельзя в первую очередь зайти в привычные нам социальные сети. И огромный пласт приложений от Google тоже здесь заблокированы. Это YouTube. Мессенджеры, как Telegram, тоже заблокированы. Практически все мессенджеры и социальные сети, которые популярны за пределами Китая. Другой пласт блокировок касается СМИ, международных интернет-изданий, Washington Post, Wall Street Journal и так далее.
Российские СМИ можно читать, находясь в Китае, или смотреть федеральные каналы, находясь в Китае, через интернет?
Можно. Я читаю, например, «Медузу», «Коммерсант», «РБК». Это все читабельно, но иногда бывают торможения, не знаю, с чем это связано. Иногда тебе нужно подождать, прежде чем страница загрузится. То же самое происходит с ВКонтакте. В России ВКонтакте работает намного быстрее, чем в Китае. И здесь, если ты сидишь через, используя вот этот сервис VPN, то страница прогружается намного быстрее. Я для эксперимента попробовал открыть страницу «Радио Свободы» перед эфиром. У меня не получилось, но через VPN она, не знаю, блокирует ее здесь или нет, но что такое, видимо, есть.
Полиция в Петербурге на этой неделе разогнала молчаливую акцию памяти жертв гомофобии. Организовано молчать на улице теперь тоже нельзя. Особенно им. Тем, кого в России называют неправильными. Кому запрещают проводить акции, регистрировать браки, кого подвергают травле и даже увольняют с работы, когда узнают о сексуальной ориентации. Как в России живется секс-меньшинством и что такое день молчания, выясняла Анастасия Тищенко.
Молчать, чтобы вас услышали. Основная идея ежегодной акции «День молчания». Ее придумали американские студенты в 1996 году, чтобы обратить внимание на игнорирование дискриминации, физического и морального насилия по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества. В России акция проходит с 2008 года, но если в первое время количество городов-участников росло, то в этом году, 17 апреля, акция прошла лишь в Санкт-Петербурге. В ней приняли участие более 40 человек. Сначала активисты стояли в одиночных пикетах, после этого решили пройтись по Невскому проспекту с заклеенными ртами. Несмотря на то, что согласовывать одиночные пикеты не нужно, полиция признала акцию незаконной и начала задержание. В отделении оказались 11 активистов. Не обошлось и без провокаций. Неизвестный ударил одного из участников акции, кто-то свистел и включал звук петушиного крика. В России нападения на представителей секс-меньшинств происходят регулярно. Так, в апреле 2017 года во время ЛГБТ-прайда в Петербурге группа молодых людей в спортивных костюмах обрызгала активистов из спиртового баллончика. По словам правозащитников, за последние годы количество преступлений на почве гомофобии и трансфобии возросло в 2 раза. Хотя говорить о точных данных не приходится. Представители ЛГБТ-сообщества утверждают, что часто следствие отказывается квалифицировать преступления против секс-меньшинств как совершенные на почве ненависти. Впрочем, правоохранительные органы и правительство России отрицают не только наличие преступлений, но и наличие дискриминации как таковой. Владимир Путин нередко повторяет, что Россия не нарушает права ЛГБТ, не вводит уголовное наказание за однополые отношения. А закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, всего лишь защищает интересы детей и нужен для соблюдения Конвенции о правах ребенка. Во имя прав детей запрещаются гей-парады. В России насчитывается уже более 200 городов, где власти годами отказываются согласовывать проведение акции. Российские суды признают отказы законными, активисты жалуются в Европейский суд по правам человека, там признают дискриминацию в России секс-меньшинств. Но на ситуацию в стране это не влияет. Возможно, что-то изменится к 2022 году. К этому сроку Комитет против пыток ООН рекомендовал России отменить закон, запрещающий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, и обеспечить тщательное расследование преступлений на почве ненависти. В том числе разобраться, что на самом деле происходит в Чечне, где, по словам Кадырова, геев нет.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии ЛГБТ-активист, координатор Альянса гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие Алексей Назаров. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Я вас попрошу поподробнее рассказать об этой акции, о том, что происходит в Петербурге, где, насколько мне известно, единственный в стране омбудсмен, который вот с момента своего назначения ежегодно включает в доклады, в свои отчеты, информацию о положении секс-меньшинств в городе. И как-то какую-то хоть картинку можно понять о том, что происходит. А на телефонной связи с нами подсказывают из Перми руководитель ЛГБТ-группы «Радужный мир» Юлия Бабинцева. Юлия, как раз, насколько мне известно, недавно передала тамошнему омбудсмену какие-то последние исследования группы «Радужный мир» о положении секс-меньшинств в регионе. И, насколько я понимаю, уполномоченный тоже сказал, что будет поддерживать вас. Давайте, Алексей, сначала вы расскажите, на самом деле, насколько страшна или не страшна ситуация? Точных цифр, правда, ведь нигде нет.
Ну, ситуация страшна. Она страшна тем, что есть люди, неважно, какое их количество, даже если один человек, который в нашей стране дискриминируется. Эти люди подвергаются пыткам, И неважно, там не обязательно пытки, это утюг прикладывать к спине. Это пытки, например, были, когда задержанных на Дне молчания в этом году в автозаке привезли к отделу полиции, и 3,5 часа из этого автозака не переводили в отдел полиции. И непонятно, что это было, они приостановили доставку или что это. То есть люди не могли ни сходить в туалет, ни покушать, с ними нельзя было пообщаться. По сути, это пытки.
Ну, не говоря уже о том, что эти автобусы плохо отапливаются, на
улице выключен свет, и там находится много людей в этом маленьком автобусе, вынуждены находиться в замкнутом пространстве. Это пытки. Это то, что мы видели. Но мы не видим очень много другого. Мы не видим того, как людей увольняют, потому что многие представители ЛГБТ не заявляют об этом, потому что боятся последствий, еще больших последствий. Да. Соответственно, многие люди не получают какой-то должной медицинской помощи. Многие, получив какое-то физическое нападение, не обращаются в органы правопорядка, потому что они боятся туда обратиться. И я сам боюсь попадать в отделение полиции. Меня в прошлом году задерживали на 1 мая и на Санкт-Петербургском прайде. Занесли меня в автозак, отвезли в отдел полиции, и я боюсь там находиться. Потому что я не знаю, выйду ли я оттуда здоровым, или я не выйду оттуда, оказавшись с бутылкой в заднем отверстии. И я испытываю страх от этого. Я хотел сказать о том, что возможно, то есть не то, что возможно, это даже не столько относится все-таки к проблеме ЛГБТ. Просто ЛГБТ это такая лесбиянки, геи, трансгендеры, бисексуалы, это как некая лакмусовая бумажка. Ну, она яркая, она на виду, это этих людей привычно гнобить. Ну, это нормально, вроде как, нормально. Но эта проблема более широкая, потому что это проблема именно запрета инакомыслия и запрета свободы собраний.
И инаковости вообще.
Да, потому что вы вот назвали, я не только координатор Альянса, я уже третий год являюсь одним из организаторов Санкт-Петербургского прайда, то есть публичного мероприятия. В этом году будет 10 лет прайду, и мы его проведем, но за это время ни разу не было шествия. Какие только формы не были. И секретно собирались, и использовали гайд-парки, пытались действовать в рамках федерального законодательства. Но в любом случае это запрет свободы собраний. Потому что, например, в прошлом году что произошло? В прошлом году традиционно запретили на основании закона о гомопропаганде. Мы успели до мероприятия провести суд первой инстанции, суд второй инстанции. И в суде второй инстанции, когда сидят трое судей, находится представитель администрации города Санкт-Петербурга, нахожусь я, Алексей Назаров, находится второй организатор Юрий Гавриков, и представитель администрации говорит нам о том, что вот эти граждане, мы знаем, кто они такие, я не буду в эфир говорить слово такое, и он этого не говорил, но мы поняли, и чтобы эти граждане не принесли к нам Смольный, мы никогда это не согласуем. То есть это уже...
То есть, грубо говоря, даже если бы вы, правильно я понимаю, если бы вы пришли согласовывать, вот вы, как организаторы, пришли согласовывать акцию в помощь голодающим детям Африки, ее бы вам тоже не согласовали.
Я приведу пример. Я один из организаторов бывшего проекта «Свидетели Конституции», который также был в Москве, за который задерживали и получали штрафы 250 тысяч активисты здесь. Я в Петербурге согласовывал конституционный ход. Ну, соответственно, ну что может быть безобиднее чтения Конституции и устроить конституционный ход по Невскому проспекту Санкт-Петербурга? Ну, какая там пропаганда, правда же? Нельзя.
Организаторы не те, да?
Да, да.
Фамилии не удались.
И даже не только организаторы, даже если были бы другие организаторы. Единая Россия не согласовала. Владимир Владимирович добро не дал.
При том, что Владимир Владимирович везде-то говорит, что нет никакой дискриминации в России, вообще с этим все хорошо. Я напомню, что с нами на связи из Перми руководитель ЛГБТ-группы «Радужный мир» Юлия Бабинцева. Юлия, расскажите, пожалуйста, с какими цифрами вы пришли к своему омбудсмену и что удалось выяснить вот в ходе того небольшого исследования, проведенного вашей группой на территории Пермского края, я так поняла, или только Перми?
Да, мы проводили свое исследование главным образом на территории Перми, но к нам вступили случаи из Пермского края. Исследование мы проводили в течение всего одного месяца. Мы его оформляли через онлайн-опрос. То есть любой человек мог его заполнить и пройти, рассказать о том случае, что с ним произошло. После этого мы с этим человеком встречались и уже более подробно узнавали о данном происшествии. Нам сообщили о 56 случаях преступления ненависти и дискриминации в отношении ЛГБТ-людей. Но тут важно говорить о том, что это лишь те случаи, которые мы смогли узнать за этот период. То есть, если бы мы проводили опрос больше, чем один месяц, а полгода, либо же лучше распространяли информацию о нашем опросе, мы уверены, что было бы случаев больше. Вот данные случаи мы зафиксировали и направили уполномоченному по правам человека в Пермском крае Павлу Никову.
О чем рассказывали люди и лично вас, чья история, может быть, особенно тронула? Какой пример дискриминации или насилия или подавления стал вам известен в ходе этого исследования?
Благодаря тому, что мы проводили онлайн-опрос, то есть мы могли спрашивать всех людей, независимо от их возраста. И нам поступило очень много случаев от подростков. Мы впервые столкнулись с таким количеством обращений. Обращения были связаны главным образом с травлей в школе. Около 20 обращений именно по травле в школе. Люди рассказывали о том, как в отношении к ним применяется и травля, и так как и со стороны учеников, так и со стороны учителей. Это мы тоже смогли зафиксировать.
Скажите, пожалуйста, а известны ли случаи открытого насилия?
Да, случаи открытого насилия мы также зафиксировали, и мы побеседовали с этими людьми. Нам сообщили о 7 случаях, но мы смогли предоставить информацию более подробную по 2 случаям. Это случай избиения около гей-клуба в Перми и случай избиения знакомым одного молодого человека.
Скажите, его друга. Да, скажите, вот после того, как вы пообщались с уполномоченным по правам человека в вашем регионе, он что-то пообещал, кроме того, что будет следить за поступающей информацией? Говорил, может быть, что обратится в правоохранительные органы от своего имени, может быть, специальную группу какую-то создаст?
Ну, на данный момент мы обсудили этот вопрос с уполномоченным, и он пообещал и уже сделал, направил запросы в правоохранительные органы об учете данных случаев в своей статистике. И также направил запрос, у нас там были еще темы, связанные с Министерством здравоохранения, и, конечно, направил запрос в Министерство образования Пермского края. Но вот сейчас мы будем ждать реакции на эти запросы, пока вот только та информация.
Скажите, в целом, как бы вы оценили ситуацию, складывающуюся в Пермском крае, в вашем регионе, в отношении представителей сексуальных меньшинств? Насколько они могут относительно свободно себя чувствовать и отстаивать свои права?
Ну, очень многие люди, участвующие в опросе, говорили о том, что им очень сложно быть публичными. Причем публичность имеется в виду любая публичность. А рассказывание о себе – это тоже публичность. Публичность в коллективе. У нас несколько случаев зафиксировано. Это именно связано с дискриминацией и травлей, но уже в рабочем коллективе. И дальше, если мы говорим о публичности, и для ЛГБТ-организации, вот как уже было сказано, у нас также мы не можем провести публичную акцию, у нас не получается ее согласовать. Вот в 2018 году мы впервые столкнулись с отказом в согласовании публичной акции. Для ЛГБТ отказ властей.
Да, спасибо большое. Это Юлия Бабинцева, была руководитель ЛГБТ-группы «Радужный мир» на телефонной связи из Перми. Она с нами была. Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а со мной в студии Алексей Назаров, активист из Санкт-Петербурга.
Я хотел бы сказать, что я очень рад за Юлию. В прошлом году в своем регионе она также проводила день молчания. Я видел этот видеоролик. И что люди даже в других регионах за пределами 2 столиц, за пределами Москвы и Петербурга, как-то выходят на улицы и отстаивают свои права. Я очень рад слышать Юлю, она молодец. И я думаю, что в ее регионе связь с омбудсменом наладится. Я не ответил в прошлом блоке на ваш вопрос. В Санкт-Петербурге есть одна из организаций, это ЛГБТ-организация «Выход». Именно она и фиксирует какие-либо нарушения в отношении ЛГБТ. Соответственно, есть форма, которую заполняют ребята, которые испытали дискриминацию, проблемы на работе и, соответственно, какие-то затруднения. Это фиксируется. Ежегодно они собирают этот отчет, публикуют книгу. И так как ЛГБТ-организация «Выход» имеет связь с омбудсменом в Санкт-Петербурге, именно поэтому этот документ...
Эти цифры попадают,
да, попадают
в его
на стол, и он, соответственно, эти цифры озвучивает, ну, например, в законодательном собрании Санкт-Петербурга, как это было в этом году. Соответственно, каким-то образом налажено взаимодействие, и он эти цифры озвучивает.
Ну, вообще, на самом деле, цифры довольно страшные, даже более-менее официальные. В прошлом году, во всяком случае, когда представляли в комитет ООН против пыток альтернативный доклад правозащитников о ситуации, вот, связанной с дискриминациями представителей сексуальных меньшинств России, назывались такая цифра, что за последние 6 лет в России были совершены по меньшей мере 322 преступления на почве ненависти в отношении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей. Среди них как минимум 14 убийств, 5 похищений, 138 случаев спонтанных нападений. И только 23 преступления из этих привели к уголовному разбирательству. И ни в одном из них не было, ни одно из них не было квалифицировано как нападение на почве ненависти. Почему не хотят в этом разбираться?
Да, не хотят. И мало этого, это цифры, которые только публичные. Есть еще пласт людей, которые,
да,
не обращаются.
Да, и без учета Северного Кавказа, кстати.
Да, то есть не хотят. А зачем? Ну, нет таких людей. Это же не люди.
Ну вот смотрите, комитет ООН против пыток в прошлом году пригрозил России и сказал: давайте-ка до 2022 года решите проблему, отменяйте закон вот этой Мизулиной, гомофобии, гей-пропаганды, решайте вопросы дискриминации, будут что-то делать?
Нет. А зачем? В 2013 году Владимир Владимирович что сказал? Что у нас нет, что геи – это равноправные и равноценные граждане Российской Федерации. У нас же с 2013 года все нормально, и проблемы никакой нет. И соответственно, постоянно и Лавров, и другие, и чиновники в Чеченской Республике, они же все время говорят, что все нормально. Uh-huh. Меня никто не дискриминирует вроде как. Uh-huh. Мы защищаем детей. Они влияют плохо на деток. Именно в этом проблема.
Вы этим недовольны. Они защищают права детей, а вы что-то еще возмущаетесь.
Здесь самое простое. Ну, например, только в январе я смотрел программу. Владимир Владимирович Познер, другой Владимир Владимирович, рассказывал о своей поездке в Скандинавию и рассказывал о том, как он посетил шведскую школу. И Владимир Владимирович Познер, проходя по шведской школе, увидел на стене радужный флаг. И, соответственно, понимая, что это за флаг, ну, будучи журналистом, чтобы разъяснить зрителю, он спросил у преподавателя: а что это на стене висит у вас в детском учреждении? И на что это по Первому каналу учительница говорит: это флаг, символизирующий о разнообразии. Этому мы учим детей, чтобы дети с детства знали, что они равны, что люди бывают разные, и, соответственно, они с детства должны это знать. Вот этого нет у нас. У нас в школе не учат тому, что люди обладают равными правами. Нас с детства в школах не учат тому, что люди могут быть разными и иными, и эту инаковость надо, ее можно не любить, ее нужно просто признавать и не гнобить этих людей. А у нас буллинг в школе. У нас преследуют, у нас, если ты чуть-чуть пополнее, тебя будут гнобить.
Но если это касается сексуальных меньшинств, к сожалению, это и в семье может быть травля конкретного ребенка, просто потому что он не такой, и родители хотят вылечить своего сына гея или дочь лесбиянку.
Ну, тут даже еще сложнее, допустим, ладно, геи и лесбиянки, а трансгендерные люди, они сталкиваются с еще большими проблемами, потому что это касается и внешнего вида. Соответственно, это не только отношения в семье, это проблемы по коррекции пола, по получению необходимой медицинской и психологической помощи. И, соответственно, трансгендерные люди, они как Ну, зверьки загнанные куда-то. Потому что, гей, бисексуал, лесбиянка, еще можно как-то скрыться. Но если ты чувствуешь, что тебе требуется коррекция пола, это же сложнее, это же никуда не деться. Человек испытывает мощнейший стресс и не получает помощи.
Да. Этой теме, кстати, посвящена целая программа «Человек имеет право». Ее можно найти на нашем канале YouTube. Спасибо, Алексей Назаров, ЛГБТ-активист, был в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». В программе «Человек имеет право», которую вела я, Марьяна Тарачешникова. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.